Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель Императорского Петропавловского собора и церкви Святой Великомученицы Екатерины в Академии художеств, председатель комиссии по архитектурно-художественным вопросам Санкт-Петербургской епархии и заведующий иконописным отделением Санкт-Петербургской православной духовной академии архимандрит Александр Федоров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Во-первых, в связи с праздником Богоявления мне бы хотелось призвать Божие благословение на всех наших телезрителей и, поздравив с праздником, может быть, еще потом и возвратиться к этой теме в связи с тем, о чем мы будем потом говорить.
Хорошо, батюшка, я озвучу нашу тему. Дорогие телезрители, наша сегодняшняя тема – катехизация и церковное искусство. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, ну скажите, пожалуйста, в первую очередь, почему же мы эти понятия вообще ставим рядом?
Ну, я думаю, что чуть позже мы, может быть, обратимся к этой теме в связи просто с какими-то особенностями моего жизненного пути, потому что у меня это так соединилось, эти две темы вместе. А мне бы хотелось начать-то не с этого, а с того, что вот мы пока еще в пространстве праздника Богоявления находимся, а праздник этот имеет еще иные названия. Ну, помимо того, что это крещение Господне, это всем известно, а вот что это еще и праздник просвещения, как он называется, фактически, еще по уставу, это очень важно, потому что когда-то в Древней Церкви массово крестили прежде оглашенных, прошедших курсы занятий соответствующих, крестили в этот день. Ну, так же, как и в Рождество, и на Пасху, но вот именно этот праздник сохранил название, это просвещение. И я думаю, что это все не случайно, потому что действительно, Богоявление – это ведь явление Святой Троицы. А троичная тема, которая нас просвещает знанием о Боге, она дает и уже все остальные знания, как частные случаи в нашей жизни. И я бы мог еще такой сделать, такую интересную параллель. Вот, скажем, два замечательных святых нашей церкви – это преподобный Сергий и иконописец Андрей Рублев. Преподобный Сергий Радонежский, он вот воспел, можно сказать, Святую Троицу, как-то по-особенному совершенно. И праздник этот стал особенным после него. А ученик его, ну, так скажем, ну, во втором, в общем, уже поколении ученик, преподобный Андрей Рублев, он сделал что-то подобное с иконой. Он вот взял и окончательно икону, которая была фактически ветхозаветным сюжетом, хотя на очень важную тему, окончательно превратил вот в чисто тему Святой Троицы. Да, это очень важный такой момент. Получилось, что он продолжил дело преподобного Сергия. Но даже и сказано, что он в похвалу преподобному Сергию это сделал. Вот тут мы уже видим параллель между просвещением, таким вот божественным просвещением, да, освящением нас Святой Троицей, и церковным искусством. Вот, вот такая связь. Ну и сам праздник, который сегодняшний, тоже он богоявленский, так же, как, кстати, и праздник Пятидесятницы, ну и Преображение Господне, тоже, кстати, троичный праздник фактически. Не случайно иконы, посвященные этим праздникам, полагается освящать именно как икону Святой Троицы, а не просто как икону Господского праздника. И вот эта тема Святой Троицы, когда мы прославляем Господа как Бога любви, и исходя из этого мы и просвещаемся вот всем тем многообразием знаний, которые нам благословлено иметь. Вот. Не лишними какими-то сиюминутными и суетными знаниями или просто информацией о том, что в мире происходит, а вот настоящими подлинными знаниями, которые идут от Господа. И здесь вот мы видим такую параллель. И в, собственно, Богоявлении, в Откровении таком особом, и в нашем просвещении, и оказывается вот в этой еще эстетической стороне, которая на самом деле не просто эстетическая, она помогает нам усвоить очень многое в нашей церковной жизни, И вот здесь еще две параллели я бы привел. Во-первых, замечательный наш святой, ну, не отечественный, а греческий святой, конечно, Иоанн Дамаскин. Вот он, когда говорил о богословии образа, у него фактически вот в терминологии богословия образа говорилось о тех же вещах, о которых мы говорим и в обычной догматике, когда мы говорим о Святой Троице вот в таких привычных терминах. Но можно сказать о том, что Сын Божий является таким словом всех слов и образом всех образов. И это фактически благословение на то, что после Боговоплощения мы имели возможность и писать иконы, и вообще очень благоговейно относиться к всей системе церковного искусства и образов самых разнообразных. И вот получается такая довольно разнообразная картина, но она фактически увязывает, опять-таки, самое главное – отношение к Богу, подлинное отношение к Богу любви, к Богу Святой Троице, и вот ту жизнь, которая у нас вокруг. И эта жизнь, она и этически, и эстетически меняется в результате присутствия в ней церкви. И вот поэтому, наверное, разделить наши знания о Боге, наше правило жизни и ту красоту, которая возникает в результате жизни церкви в этом мире, разделить нельзя. Это, конечно, должно быть все вместе. Вот. А я сказал еще про одну параллель. Это то, что приходит на ум в связи с прошедшим годом князя Владимира. Послы, которых он послал в разные страны, самую красивую весть привезли из Константинополя. И о чем они сказали? О том, что переживание, которое у них было во время службы в Софийском соборе, специально для них организованной службе, вызвало ощущение той сладости божественной, которую они не хотели менять на языческую горечь. И вот они так передать сумели это князю. Ну, тут вспомнили про святую Ольгу, которая, ну, тогда еще не канонизированную, да, но бабку князя Владимира, о том, что она была мудрее всех людей, и она-то приняла крещение. И началось вот то замечательное дело, которое привело Русь в ее нормальное, хорошее христианское состояние. Но вот то, что послы увидели, вот это очень интересный момент. Они ведь не говорили князю о каких-то выкладках таких логических. Они просто сказали о своем переживании, таком интегральном переживании. Вот они почувствовали, что Бог находится, пребывает, лучше сказать, с греческим народом. И свидетельством этому та красота, которую вот они увидели. И хотелось так же. Понятно, что, скажем, в периоды гонений церковь сворачивается немножко так, в клубочек, и не все видно, но когда мир перестает гнать церковь, то он сам же приобретает от нее огромные богатства, потому что она раскрывается, и получается много вот той красоты, в том числе и той, которую увидели послы князя Владимира. Так что, видите, здесь связь очень прямая, такого просвещения духовного и красоты, которая является прямым следствием этого духовного просвещения. Так что я думаю, что вот под осенением нас праздником Богоявления мы можем и продолжить эту тему уже так применительно к нашей жизни, к нашей реальности.
Батюшка, ну раз уж мы затронули тему Богоявления, не могли бы вы пояснить, почему на праздник Крещения вместо Тресвятого перед чтением апостольского послания и перед чтением Евангелия мы слышали песнопение «И лицы во Христа крестистися»?
Вот, собственно, эта замена и связана с той традицией, о которой я уже упомянул, с массовым крещением тех новоначальных христиан, которые готовились к принятию таинства и которых обычно крестили вот в эти большие праздники. Поэтому мы, если мы посмотрим на наше богослужение пасхальное, мы увидим, что здесь в Пасху и во всю Светлую Седмицу поется «И лицы во Христа крестистися». Мы увидим это также в Лазареву субботу, мы увидим это на Рождество и на Богоявление, которое вот еще и это название просвещения в себе несет. Поэтому, когда мы слышим эти слова, то мы вот вспоминаем о том, что когда-то Церковь очень активно организационно заботилась о том, чтобы подготовить своих будущих чад к церковной жизни, и это делалось и в плане занятий, которые велись с этими людьми, и в плане организации времени совершения таинства. И таинство крещения тогда воспринималось не как частное требо, как вот у нас часто воспринимают сегодня, а как общецерковное, общеобщинное дело, когда для всех была большая радость увидеть новых христиан среди общины. И даже была такая традиция: первую неделю после крещения вот эти неофиты, уже крещенные, в белых одеждах с зажженными свечами шли вперед к причастию, первыми принимали святые дары, и так всю седмицу после крещения. Кстати, есть тоже очень интересная здесь параллель с церковным искусством. Вот тут же приходит на ум. В Софийском соборе Киева есть такая замечательная фреска, где изображены перед Христом Ярослав Мудрый со своей супругой и дальше его дети. И вот эти дети, они изображены с зажженными свечами, и одежды их имеют каждый какой-то белый элемент. То есть явно здесь даже не намек, а прямое, наверное, указание на вот такое неофитство русской церкви в лице вот этих княжеских детей. Очень красивая такая получается связь между вот этой темой и, собственно, Русью, которая тогда только входила в лоно церкви. Ну, в лице отдельных, конечно, людей она и раньше входила, но так вот массово это все-таки происходило еще совсем недавно, и это было отражено вот в этом изображении очень интересном.
Отец Александр, но как сейчас часто говорят, Русь была крещена, но не просвещена, и все-таки у нас на деле получается, что катехизация происходит после крещения. Вот скажите, батюшка, вы имеете дело с катехизацией, как у вас построен процесс?
Ну вот тот курс катехизический, который мне довелось вести, он построен, ну, я начну с другого. Он, во-первых, уже насчитывает изрядное количество лет, потому что первый раз мы начали занятия в конце 87-го года. То есть это еще была советская власть, еще была атеистическая пропаганда. Только через два года после этого Горбачев на Политбюро поставил вопрос о том, что надо все-таки отменить это безобразие. А потом вдруг еще и Союз распался, и все пошло совершенно по другому пути, чем раньше. Но получается, что мы-то начинали прежде. Дело в том, что у нас была такая домашняя община в 80-е годы, которую окормлял замечательный священник, отец Василий Лесняк, который служил тогда в Шуваловской церкви, Спасо-Парголовской, точнее, на Шуваловском кладбище. И вот возникла просто идея, что нужно помогать, более организованно помогать новоначальным людям. И в конце концов мы глядели на опыт других тоже опытных людей, где-то как-то пытались уже этот вопрос решать и делали, и мы решили, что нам тоже надо это, к этому присовокупить наши усилия, и начали занятия. И вот, собственно, с 87-го года это все идет. Сначала это было в домашней такой обстановке, а потом перешло в помещение Духовной академии. И тогда был ректором отец Владимир Сорокин, и он милостиво приютил нас в здании Академии. Сначала это было связано с его такой программой такого духовного просвещения людей, которые занимались разными милосердными делами, а потом это все уже продолжалось само по себе, и вот в течение этих лет так и было. Причем интересно, что, конечно, пик интереса к занятиям был в 90-е годы, в середине где-то 90-х годов особенно. Я помню, актовый зал духовных школ заполнялся, и там, ну, не знаю, человек 200 там, наверное, да, помещается, и не хватало места, и люди стояли. Вот сейчас уже не так. Сейчас мы находимся в небольшой аудитории, сейчас вот всплеска такого нету, как в те годы. Но, тем не менее, суть остается та же самая. Занятия, ну, на мой взгляд, они универсальны, потому что они восходят не к нашему опыту, а к опыту святоотеческому, пришедшему к нам из 4-5 века, из такого золотого патристического века, можно сказать, когда некоторые из известных нам отцов занимались в том числе и просветительской такой непосредственной работой. У нас от этого остались произведения и Кирилла Иерусалимского, и Григория Ниского, ну и многие этим делом занимались. И вот опыт тот переносится к нам. Я потом скажу, в чем разница с каким-то обычным законом Божьим, который преподавался, скажем, в XIX веке. Важно что у нас ведь часть людей крещена, часть не крещена, а кто-то даже воцерковлен, но чего-то не знает, и надо было сделать так, чтобы всем было хорошо, чтобы всем была польза. То есть, скажем, мы делаем программу так, чтобы она была рассчитана на некрещенного человека или как бы на некрещенного человека, потому что если человек уже крещен, но не воцерковлен, ему все равно не вредно пройти те же самые занятия, а тот, кто уже воцерковлен, для него это может быть полезно или для восполнения каких-то незнаний, или в каком-то случае для того, чтобы самому научиться, может быть, передавать другим опыт такой просветительский. И в результате получается, что, в общем, польза для всех, кто хочет эту пользу получить, потому что, конечно, насилие никакого здесь нельзя чинить, если человек не хочет, он может отпасть всегда, да, к сожалению. Но если он хочет просвещаться, то параллельно с вхождением в церковную жизнь вот такие занятия, они могут быть полезны. И они так, практика сложилась, хотя были разные попытки, но в конце концов все сложилось так, что мы занятия проводим в течение учебного семестра. Два раза в год обычно. Ну, бывают какие-то пропуски, бывают какие-то отдельные исключения, но обычная ситуация такая. И осенний, и весенний семестр мы проводим занятия, которые рассчитаны на встречи наши по воскресеньям во второй половине дня. А, естественно, в первой половине надо быть на службе, все-таки человеку, который хочет нормально заниматься. И начинается все с такого общего разговора о вере, где говорится самые главные вещи вот на первом занятии, а потом фактически три этапа. Первый этап – это беседы по Священному Писанию, ну, собственно, по Евангелию, беседы по... Ну, по Четвероевангелию, даже так, начиная с синоптиков, потом уже к Иоанну. И на фоне этих бесед фактически одна из тем, которая могла бы быть и отдельной темой, это тема о христианской нравственности, если можно так сказать, хотя, может быть, здесь тоже дискуссионна терминология, как это правильно называть, но тем не менее, она все равно насквозь все время присутствует в евангельских текстах, поэтому мы ее здесь разбираем достаточно основательно. То есть мы говорим и о самом Священном Писании Нового Завета, и о каких-то вещах, которые просто требуют комментариев, но даже каких-то, я не знаю, филологических или археологических комментариев, потому что просто некоторые вещи непонятны людям. И в то же время говорим о нравственных основах Евангелия. И, собственно, это начало. Вопросы приносят люди сами. То есть они читают потихонечку текст и спрашивают. Обычно это вопросы более-менее типовые, и редко, когда что-то такое совершенно оригинальное возникает. Обычно это более-менее те же самые вопросы. И в конце концов, когда вот эти все основные острые места уже превращаются в что-то такое более ровное поле, то тогда можно начинать второй этап. Второй этап связан с беседами уже тематическими от общей темы «Бог, человек и мир» к теме сотворения мира и человека, к первым трем главам бытия, и дальше там смысл Ветхого Завета, потом Боговоплощение и спасение, о Церкви, о Святой Троице, о таинствах и так далее. И вот начиная с темы о Святой Троице и о таинствах, мы фактически переходим к третьему этапу, когда мы говорим о каких-то более глубоких, более сокровенных вещах, по сути дела, требующих человека все-таки более внимательного, более глубокого отношения к самой церковной жизни, а не только к не только к знанию как таковому. И вот параллельно, если происходит вхождение в церковную жизнь и усвоение каких-то общих вещей, то получается более-менее высокий коэффициент полезного действия. Но если кто-то недостаточно, может быть, усваивает все и ленится, и не получается пройти так, как человеку предлагается, тогда, может, коэффициент полезного действия получается хуже. В процессе этих занятий организуется обычно для некрещенных крещение, а для тех, кто собирается церковиться, будучи крещенным, в какой-то момент предлагается пройти первую исповедь. Я здесь, как правило, и принципиально даже не настаиваю на том, чтобы в данном случае выступать и как преподаватель, и как, там, скажем, будущий духовник. Вовсе не обязательно, потому что в городе много храмов и много священников, и достойных священников, поэтому предлагается, в общем, человеку выбирать тот храм, который ему ближе, и не только территориально, но по существу, который ему больше нравится, или он, может, ближе к работе, или ближе к дому, или просто там служба так организована, что ему это как-то больше на душу ложится. И в результате человек может выбрать тот храм, который считает нужным. И, конечно же, то же самое и с первой исповедью. Предлагается пойти к батюшке, которому он доверяет. Если он просит, чтобы это сделал либо я, либо кто-то из клириков храма, в котором я являюсь настоятелем, то, пожалуйста, мы, конечно, это делаем. У нас есть специальное время для таких исповедей обстоятельных, и можно прийти и исповедоваться. Точно так же правильно и человека, который не крещен, тоже подготовить вот такой беседы исповедного характера. К сожалению, у нас часто этого не делают, а это неправильно, потому что нужно, конечно, перед крещением все равно провести такую беседу. Только вместо разрешительной молитвы будет само таинство крещения. Все равно человек должен понимать, что в его жизни было так, что не так, потому что, знаете, если человек живет в смертном грехе и не понимает, что он живет в смертном грехе, то никакого крещения быть не может, пока он не изменит свою жизнь. Так что, конечно же, должна быть беседа обязательно. И вот в том случае, если человек просит, чтобы я его крестил, я тогда, конечно, прошу, чтобы такая беседа, чтобы я сам ее провел. В случае, если же речь идет о воцерковлении всех остальных, то, пожалуйста, он может выбрать того священника, которого считает нужным. Но мы, со своей стороны, предлагаем время и место для возможности это сделать наиболее оптимально. Потому что я предупреждаю, что если человек придет в храм в большой праздник, там просто не будет времени у священника им заняться. Надо договориться заранее и прийти тогда, когда есть время. Вот. Теперь, что касается дальнейшей жизни, то, конечно, поощряется более интенсивная церковная жизнь, чтобы человек воцерковлялся и причащался чаще, насколько возможно. Но, конечно, здесь все должен быть подход индивидуальный, потому что есть какие-то разные возможности, разные силы у людей, есть какие-то идеальные нормы и меры, а есть какие-то индивидуальные положения у человека, которые всегда тоже надо учитывать. В конце концов, кто-то из людей, прошедших катехизацию, ушел в разные храмы и, может быть, даже уехали в другие города. Кто-то остался рядом. И я могу сказать, что, скажем, вот храм в Академии художеств, в котором я являюсь настоятелем с 1991 года, это первый вузовский храм, который был открыт даже не в Новой России, а еще в Советском Союзе тоже, так же, как и катехизация наша началась еще до всех этих политических изменений. Силами многих из тех, кто проходил катехизацию, поднимался храм из небытия. Он, конечно, не был таким разрушенным, как многие храмы, которые сейчас передаются. Все-таки он был в более приличном состоянии. Но, тем не менее, там много было тоже трудов. И это делалось во многом теми, кто прошли катехизацию. Это было очень так символично и приятно. При том, что это было, еще раз подчеркиваю, я никого специально не зазывал к себе, а предлагал это делать только тем, кто хочет, да, и поэтому получалось, мне кажется, хорошо в том смысле, что все добровольно и без какой-то нехорошей принудиловки, когда это возникает, это неприятно. Дальше и начинается какая-то связь между просвещением и церковным искусством, просвещением и вот этой эстетической тоже стороной. Да? Вот храм, в котором я служил, храм в Академии художеств. Но тут получилось так, что я там учился до этого. И преподавал тоже, и параллельно с преподаванием Духовной Академии продолжаю там преподавать историю средневековой архитектуры, которая в значительной степени является храмовой архитектурой, поэтому это тоже элемент просветительский такой получается через профессиональное дело, и духовное просвещение здесь происходит. И аналогичные вещи происходят, наоборот, в семинарии, где я аналогичные вещи рассказываю, и здесь обратный процесс, да, людям, может быть, меньше нужно духовное просвещение, они все-таки уже имеют духовный опыт, а наоборот, вот профессиональная сторона сюда добавляется, и они как-то друг друга восполняют, эти две стороны. Это всегда, по-моему, очень хорошо. И вот как раз опыт храма в Академии художеств показал, что вообще полезны и приятны вузовские храмы, потому что они соединяют, когда духовную и профессиональную жизнь, то действительно получается такой резонанс удивительный. И если человек хочет, опять-таки, так же, как с катехизацией, если он хочет принять то, что ему дается, то получается очень хороший результат. А если не хочет, ну, он как-то может по касательной пройти. И если духовная жизнь и жизнь профессиональная становятся для человека единым целым, а не двумя какими-то реальностями параллельными, то результат, как правило, и для профессиональной стороны, и для духовной жизни, ну, только в плюс. И кроме этого, ну, конечно, можно говорить и вот о эстетической стороне, о каком-то благоустройстве, благоукрашении храма. Это одна сторона. А другая сторона – это то, что вот в профессиональной жизни для студентов, которые потом стали больше приходить, потому что сначала вот больше действительно было людей, которые просто меня знали и приходили вот с катехизических курсов, а потом уже это было и так, и так. И, конечно, те студенты, которые приходили не только по касательной, как я сказал, а так, чтобы и помогать, и кто-то в алтаре что-то делал, уже помогал. Так что это, конечно, польза огромная и для них, и для храма. То есть всем хорошо от этого. И более того, даже вот потом так получилось, что меня назначили настоятелем параллельно еще и Петропавловского собора, музейного храма, где немножко другой был подход. Если здесь нужно было воссоздать храм и что-то придумать, чтобы было как-то интереснее и более полно, потому что храм был все-таки разорен в Академии художеств, а Петропавловский здесь, скорее, принцип был «не навреди», нужно как-то аккуратненько было войти вот в ту среду, которая уже существовала, но наполнить ее тем смыслом, который от нее временно отошел, когда это был только музей. И как раз опыт нашего того прихода академического, он здесь тоже пригодился. И получилось, что силами тех же людей, которые там помогали, и этот приход стал подниматься. Вот получилось так, что из просвещения сначала родился один храм, потом родился другой храм. Так что, ну, не храм, а приход, конечно, храмы были. Здесь это уже я не хочу брать на себя лишнего. Это то, что было, то было. И слава Богу, что Господь просто дал возможность вот в этих удивительных пространствах продолжать то дело, которое и связано с просвещением, потому что катехизические курсы тоже продолжались и продолжаются, и вот с этим эстетическим делом, которое связано и с благоукрашением храмов, и с тем, чтобы вот профессионально помочь людям, которые занимаются церковным искусством. И вот тут открываются еще две интересные стороны, в которых Господь сподобил меня поучаствовать. Это, во-первых, конечно, иконописное отделение наших духовных школ. Так вышло, что я, в общем-то, не стремился к тому, чтобы специально вот этим делом заниматься, но в свое время, когда тот же ректор духовных школ, отец Владимир Сорокин, и тогдашний преподаватель, в будущем архимандрита, тогда иеромонах Феодосий Коротков, организовали вот первоначальный иконописный класс, я там просто немножко помогал, какие-то занятия проводил, такие теоретические, с участниками этого класса. Это был факультативный, в общем, такой класс при духовных школах. Семинаристы редко там принимали участие, потому что им просто сил не было совмещать и то, и другое, но кто-то пытался. А больше миряне. Это был тоже такой живой уголок. Вот еще же в советское время, это же 88-й год, когда официально организовался этот кружок. До этого были пробы какие-то предыдущие году, а вот с 88-го года организовался. Но так вышло, что отец Феодосий уехал в Печоры свои родные, он вообще такой человек не городской по характеру был, и он потом был библиотекарем Псково-Печорского монастыря очень долго, к сожалению, он уже почил. Вот замечательный такой был пастырь, и вот остался этот кружок, и отец Владимир говорит мне, чтобы я брал и занимался этим делом. Ну, мне пришлось взять и заниматься, хотя, в общем, я... Конечно, художественное это образование имел, но скорее архитектурное, но с художественной, так сказать, составляющей. Но специально-то я иконописью сам не занимался, но тем не менее пришлось мне вот как-то ознакомиться с этими проблемами и организовать эту жизнь. Ну, так и пошло, что кружок потом превратился в отделение. Сначала это называлось школа, потом это стало называться отделением, и вот в 97-м году по представлению тогдашнего ректора Валахии Константина, святейший патриарх Алексий благословил, чтобы кружок, ну, вернее, класс, как это называлось, превратился в школу, потом школа превратилась в отделение, но это, в общем, почти то же самое. Ну и вот такая преемственность, дальше больше, дальше больше. И вот, конечно, очень важна здесь роль каждого владыки, который, владыки ректора уже после, значит, и владыки Константина, и потом владыки Амвросия, потому что каждый привносил какие-то интересные новые вещи сюда. Вот, скажем, при владыке Амвросии мы стали совершенно по-другому подходить к защите дипломных работ, которые у нас наши выпускники осуществляют каждый год. Это стало очень такой интересным таким процессом, по-настоящему привлекающим внимание людей. Это тоже даже, я бы сказал, что-то такое просветительское в этом есть процессе, потому что люди собираются, смотрят, слушают, и сами студенты какие-то интересные вещи начинают понимать о своем творчестве. Вот мы как-то без этого до этого жили, и это была огромная потеря. А сейчас вот это есть, слава Богу. И вот так поэтапно вот то одно, то другое добавляется, и в конце концов вот это дело тоже развивается. И важно, что наши студенты, они получают и духовное образование, и профессиональное. Так что, ну, вот не только с семинаристами приходится на тему церковного искусства говорить, но и с теми, кто непосредственно этим церковным искусством будет заниматься, это наши иконописцы. А архитекторы, с которыми я в Академии художеств имею дело на занятиях...
А позвольте, да, я вас, да, перебью, пока мы, да, далеко не ушли, ага, от темы иконописной школы. К нам поступил звонок, и содержание этого звонка таково. Наша телезрительница спрашивает, если Бог есть Дух, то как же мы Его изображаем и почему?
Дело в том, что мы изображаем то, что изобразимо. И мы не изображаем то, что неизобразимо. Надо обратить внимание на то, что ветхозаветная практика действительно запрещала изображение человека. Почему? Потому что человек – образ Божий. Бог незрим, непостижим, неведом. Значит, и человека, который есть образ Божий, изображать не следует. Поэтому те религиозные движения, которые следуют в русле только этой традиции, они, в общем-то, в своих классических формах тоже избегали изображений. Факт боговоплощения, факт богоявления, который вот связан тоже с этим праздником нашим, он дает нам фактически санкцию на совершенно другой подход, потому что Господь принял в себя человеческую природу. Вторая ипостась Святой Троицы наряду с божественной природой принимает в себя природу человеческую. И пред нами предстает лик божественный, который соединяет в себе две природы, и человеческую, и божественную. Это дает нам возможность изображать, и изображая Спасителя, мы тем самым адресуем молящегося к лику, к лицу второй ипостаси Святой Троицы. А сам Господь в Евангелии говорит: «Видевший меня, видел Отца». То есть здесь речь идет о том, что на самом деле вся Святая Троица, действуя совокупно, присутствует здесь. Более того, мы можем, если говорить уже о природах Спасителя, ну, человеческое, хотя мы ее тоже не до конца, конечно, постигаем, но все-таки мы о ней что-то хоть немножко понимаем. Божественное для нас действительно незримо и непостижимо, но своими нетварными энергиями Господь себя являет в той мере, в какой считает нужным для человека. И то же самое происходит через священный образ. Человек может быть облагодатствован через священный образ. Он может получить и исцеление, он может получить многое, потому что Господь здесь присутствует, но изображается только то, что изобразимо. Поэтому канонически неверным является изображение, скажем, Бога Отца в виде старца. Хотя исторически такие изображения есть, но это скорее нужно списать на тему такого народного благочестия. И мы уже сейчас, конечно, к этим вещам относимся как к памятникам искусству своего времени. Но все-таки, если правильно подходить канонически, то, конечно, Бога в виде старца изображать не следует. Бога Отца в виде старца. А если мы говорим о изображении Спасителя, то оно нам являет Бога, но не являет нам неизобразимого божества вовсе, а говорит нам о теме Боговоплощения. Ну, и здесь очень много других можно вещей сказать. И вообще сам факт Боговоплощения дает нам вот такую санкцию на вот то многообразие церковного искусства, которое мы имеем. Если бы не то, не это, то все было бы, наверное, как-то по-другому. Но надо сказать, что потребность у человека к искусству такому изобразителю, она все равно есть. И даже вот в тех традициях, которые я упомянул, нехристианских, которые не знают факта Боговоплощения, не знают величайшей темы Святой Троицы, знают только о факте Бога, существования Господа, они все равно от своих вот этих классических аскетических традиций неизображения постепенно отошли и все-таки стали изображать, потому что трудно без этого. Вот, но для нас эти образы являются священными, потому что они основаны на теме Боговоплощения. И если незримо Сын Божий является образом Отца Небесного, мы можем возвратиться опять вот к Иоанну Дамаскину, то вот этот факт, что слово всех слов и образ всех образов дает нам благословение на изображение, это начало вот этого великого, великого дела церковного искусства, где есть многообразие, есть храмы, интегрирующие в себе многое другое, есть фрески, есть иконы, есть миниатюры, и все это благоукрашает нашу жизнь и напоминает нам о том, что это есть некая грань между зримым и незримым миром. Вот через эти вещи мы помогаем себе восходить к горнему от дольнего.
Спасибо, Господи, да. Батюшка. Раз уж я вас отвлек, да. Позвольте, мы еще один звонок примем.
Конечно, давайте, давайте.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Меня зовут Наталья, я из села Кривандино, это Московская область, Шатурский район. У меня вопрос такой, вот я крещенная, но никогда не исповедовалась. Вот подойдя к батюшке, какие слова я должна сказать, и если я вот рассказала о своих грехах, то надо ли их повторять еще раз при следующем исповедовании? Если не надо, то о чем говорить? И ведь надо не вот один раз исповедоваться и все, надо же постоянно ходить в церковь и исповедоваться.
Спасибо большое за ваш вопрос.
Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, конечно, надо батюшке сказать, что вы первый раз. И найти такое время, чтобы батюшка имел возможность сам позадавать вам вопросы. Потому что даже если вы вспомните какие-то важные очень вещи о своей жизни, что-то может ускользнуть. Батюшка, если он имеет опыт, он задаст те вопросы, которые помогут исповедь быть цельной. Очень важно, чтобы эта первая исповедь была цельной. Не кусками, а целостно, чтобы она осуществилась. А дальше те вещи, которые будут в жизни случаться, или же вспомнится что-то, что не удалось почему-то вспомнить на первой исповеди, то обязательно их нужно на очередной исповеди говорить, ничего не утаивая. И тут уже сама жизнь подскажет. Знаете, опыт показывает, что чем внимательнее человек к себе, тем больше он видит грехов. Ведь бывает как, приходит человек и говорит, а я никого не убил, не ограбил, у меня нет греха. Ну, а человек действительно святой жизни, он видит миллион всяких вещей в себе, которые другой человек не видит. И, конечно же, чем больше греха, тем больше такого барьера между человеком и Богом, который не позволяет даже увидеть каких-то вещей в себе. И только тяжесть есть, а человек плохо понимает даже, что происходит. Поэтому важно начать и довериться опытному священнику, который уже подскажет. Ну, а если все-таки как-то готовиться проанализировать себя до того, как прийти на исповедь, нужно оценить все те вещи, которые в нашей жизни нарушали наше отношение к Богу, где мы были неверны, наше отношение к людям, наше отношение к церкви, наше отношение к самому себе. Проанализировать это и попытаться сформулировать, насколько это получится. Остальное священник должен помочь сделать при первой исповеди. А если эта исповедь уже не первая, а какая-то энная по счету, то человек уже больше должен как-то ответственность на себе иметь и сам должен уметь все сказать. Если священник знает, что человек пришел не в первый раз, то он не обязан выспрашивать все, что там происходило с человеком, но может задать вопросы какие-то, на которые надо честно ответить. Если вдруг что-то было, потому что иногда бывает, что человек действительно что-то забывает, и нужный вопрос в нужное время может просто подсказать то, что еще необходимо исповедать. Я думаю, что это в значительной степени дело опытное. Знаете, как человек плавать учится, и пока он в воде не окажется, он все равно на суше не научится плавать. Надо начинать, и потом жизнь сама подскажет, как дальше действовать. Важно не бояться, и, так сказать, глаза боятся, а руки делают. Начать, а Господь поможет.
Спасибо, вот. Господи, батюшка. Угу. У нас не так много времени осталось, и хотелось бы успеть задать вопрос, который к нам пришел через группу ВКонтакте. Раб Божий Алексей задает такой вопрос. Добрый вечер, отец Александр. Мой отец не знает, крещен он или нет. Может быть, крещен частично, так как раньше крестили бабушки, просто на дому. На мой совет, что нужно пойти в храм и докреститься, он отвечает, зачем и так Бог в душе есть. Катехизацию пройти не решается. Вот как ему помочь обратиться в храм и вообще так вот обратиться к Богу?
Мне кажется, что вот такая ситуация, когда все-таки необходимо завершить процесс воцерковления человека, является действительно и хорошим поводом для какого-то хотя бы минимального просвещения. Ну, я не говорю, что обязательно ходить на какие-то курсы, потому что они ведь разные бывают. Кто-то там за 2-3 занятия совершает катехизацию, кто-то подольше, кто-то еще дольше, а в конце концов можно почитать катехизис в письменном виде сделанный. У нас есть целый ряд таких текстов, которые позволяют в общем сложности что-то понять. Вот лично мне больше всего нравится из катехизисов, которые у нас издаются и переиздаются, катехизис епископа Александра Семенова Теньшанского. Он написан очень хорошим языком, очень как-то подходит для современного человека. Скажем, классический филаретовский катехизис, он правильный, конечно, но он такой немножко суховатый. А вот этот катехизис, он очень хорошо, живо написан, и хотя содержание-то по сути то же самое, но по-другому все изложено. И мне кажется, что это вот полезно было бы человеку посмотреть. Если трудно ходить на занятия, то тем более. А так вот все то же самое. Посмотреть Священное Писание, ведь если у человека Бог в душе, то это же должно проявиться как-то, да? И другое, можно сказать, если человек грешит, ведь он грешит обычно не только в душе, но и на деле. А каяться, что он хочет только в душе. На самом деле, то, что в душе происходит, это обязательная составляющая покаяния, но это не единственное то, что необходимо. Человек должен и осознать грех, и исповедать его, и услышать наставление, и, может быть, иногда даже епитимию получить, и получить разрешительную молитву и благословение на причастие. Это все-таки таинство исповеди, это целый такой процесс. Но чтобы к нему подойти, нужно еще что-то сделать для этого, конечно. И вот если неизвестно, было крещение полное, или оно было только крещение без миропомазания, то это вот такой повод человеку, конечно, немножко собраться, и все равно нужно прийти в церковь, и обязательно нужно все завершить. И здесь, конечно, нужна будет и исповедь, и какое-то, ну, элементарное наставление. Еще раз говорю, что форма его может быть разная. И это так же, как вот с епитимиями. Мы же, есть в книге правил, написано вот за такое-то дело, такая-то епитимия, за такое-то, такая-то. Но жизнь показывает, что все-таки не совсем все так только бывает. Более того, даже было синодальное в свое время распоряжение еще до революции о том, что все-таки вот в таком виде это не надо делать, можно это все гораздо в меньшем виде преподать. Но вот также и здесь тоже, то есть жизнь показывает, насколько есть, ну, некая мера необходимости. Ведь если человек, скажем, при смерти, да, но и он исповедует Господа как Святую Троицу, и реальность Боговоплощения, и говорит, что он кается в своих грехах. И на вопросы о грехах, если он даже плохо говорит, он все-таки отчетливо говорит каким-то образом слово «да» или киванием головы, или хотя бы морганием, если он, скажем, парализован. Но ведь этого оказывается достаточным для того, чтобы его покрестить, причастить, и он бы с миром отошел в иной мир. А спрашивается, почему нужно ждать вот этого момента, когда человек еще в относительно бодром состоянии может все это сделать более отчетливо. И вот надо, наверное, воспользоваться этим все-таки еще бодрым состоянием, памятуя о том, что мы не вечные, что когда-то это бодрое состояние сменится иным. И нужно пользоваться теми силами, которые Господь нам дает для того, чтобы и Богу послужить, и не воспрепятствовать своему спасению. Это очень важно.
Спасибо, Господи, батюшка.
Вот. Я два слова, может быть, еще хотел еще сказать вот в связи с этой темой связи просвещения и профессиональных вот этих моментов, связанных с церковным искусством. Один еще момент – это то, что вот с архитекторами, которыми приходится общаться сначала как со студентами, потом приходится общаться со взрослыми уже архитекторами, не только с теми, которые были моими студентами, но с опытными, взрослыми уже профессионалами, которые приступают к теме очень такой хрупкой и ответственной, к теме храмостроительства. И здесь опять-таки вот эта вот взаимосвязь знаний и претворение их в такой опыт благоукрашения уже не какого-то частного, а очень серьезного большого дела, как созидание храма, это тоже все вот сливается в одно целое. Так что, видите, здесь тоже еще одна грань. А так как мне довелось заниматься вот нашей комиссией епархиальной по архитектурным вопросам, по архитектурным художественным вопросам, то здесь, конечно, очень много тоже бывает поводов для общения с профессионалами на эти темы. Так что, вот видите, граней связи просвещение и благоукрашение нашей жизни очень много, оказывается, да, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Батюшка, но вы так и не сказали, где располагается конкретно ваша катехизическая школа и каковы сроки приема?
Ну вот все очень просто. У нас ближайший цикл начнется 31 января. И мы соберемся в помещении иконописного отделения духовных школ наших, нашей духовной академии. Ну, теоретически, в общем-то, я здесь выступаю как представитель своего прихода больше, и поэтому, конечно же, мы могли бы в разных помещениях это делать, но так оказывается, что вот это гостеприимство наших духовных школ, оно нам наиболее благоприятно, и поэтому мы отсюда пока вот не уходим, здесь как-то хорошо. И, наверное, эти занятия мы тоже проведем здесь. Поэтому вот 31 января в 16:30 будет первая встреча на иконописном отделении нашей духовной академии. Прямо на первом этаже, сразу там почти при входе. Вот. Так что вот если кто хочет присоединиться, не надо никаких записей, просто нужно прийти и все, или привести своих друзей, знакомых. И мы посмотрим по количеству людей. Если окажется, что людей много, а аудитория нам мала, значит, мы другое придумаем решение. Если она нам достаточно, может быть, там и будем заниматься. Посмотрим.
Спасибо, вот. Господи, батюшка. Ну, осталось у нас буквально, может быть, минута-другая. Хотелось бы вас попросить вот сказать что-то еще такое, что поможет нашим телезрителям себя как-то, ну, мотивировать к самостоятельному изучению церковного искусства и церковных дисциплин.
Ну, мне кажется, что я бы здесь вот, может быть, вернулся опять к тому, с чего начал, к теме праздника нашего. Памятуя о том, что это праздник просвещения, как он называется, хотелось бы вот просто пожелать всем нашим телезрителям находиться все время вот в этом состоянии духовного просвещения. Давайте вспомним, что Господь собрал своих учеников и долгое время, еще не называясь христианами, вернее, первое время, они иначе, как ученики, себя и не называли. Вот сначала это и было название христиан – ученики. То есть это те люди, которые все время учатся. Ничему попало, конечно, учиться, а учиться от своего учителя, единственного учителя с большой буквы, самого Христа. И вот это состояние ученичества хотелось бы пожелать всем нам, вот не только телезрителям, самим себе нам всегда хочется это пожелать, остаться такими учениками на всю жизнь, чтобы мы никогда не чувствовали какого-то самодовольства, а всегда понимали, что в нас есть некая недостаточность, и мы всегда бы от Господа принимали возможность узнать что-то большее, что помогает делу нашего спасения. И в этом контексте, конечно же, все это должно быть не в отрыве от главного, от нашего, вот что самое главное для христианина, участие в таинстве Евхаристии. Значит, храм, который соединяет все в себе, он, конечно, не может не быть предметом нашего внимания. А если мы обращаем внимание на храм, то это значит на все, что там есть. И на слова, которые там произносятся и поются, и на изображения, которые мы там видим, и на архитектуру церковную, и на все-все, что там есть. И в конце концов, в совокупности это все дает нам повод еще раз просвещаться, освещаться. И вот как такое конечное еще раз благословение, мне бы хотелось вот вспомнить о том, что мы просвещаемся все-таки Господом, который есть Святая Троица. А по слову великого святого Григория Богослова, это то, что мы исповедуем Бога Троицу, это и есть, что мы исповедуем Бога, который есть любовь. И именно этот опыт, который уникален, и только христианский опыт, это, который открывает нам Господа самого по себе, так как нигде вне христианства Господь неизвестен. И вот этот опыт, он, конечно же, предполагает, что мы, просвещаясь светом Святой Троицы, вот просвещаемся и многими другими вещами, среди которых есть храм, среди которых есть и вот сторона церковного искусства, и просто многие-многие знания о церковной жизни, которых нам еще не достает.
Спасибо, Господи, батюшка. Очень приятно было с вами сегодня общаться.
Спасибо, отец Михаил. С вами тоже спасибо. Приятно всегда. Дай Бог, не последний раз, может быть.
Спасибо, да. Господи. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был настоятель Императорского Петропавловского собора и церкви в честь святой великомученицы Екатерины в Академии художеств, председатель комиссии по архитектурно-художественным вопросам Санкт-Петербургской епархии и заведующий иконописным отделением Санкт-Петербургской православной духовной академии архимандрит Александр Федоров. Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.